Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Дорогие слушатели, сегодня я хочу рассказать вам об одном удивительном произведении древнерусской литературы, которое является абсолютной загадкой и абсолютно легендой, и являлось таким вот в течение последних столетий, и является, главное, и загадкой, и легендой до сих пор. Ну, чтобы вас еще так заинтересовать и заинтриговать, скажу вам, что мне вот, ну, правда, это уже довольно давно было, но вот слушатель Прохор задавал вопрос об этом произведении. Я тогда ответила коротко, потому что все было впереди. Так вот, ну, как бы я сейчас вот отвечаю рассказом об этом произведении. Ну, что могу вам сказать? Это произведение, надеюсь, вы уже поняли, какой любознательный, такой широкоохватный человек был Древней Руси, домонгольской, и как он всем интересовался, все старался понять, во все вникнуть, и его круг интересов был очень широк. Вот в прошлый раз я рассказывала о истории иудейской войны Иосифа Флавия и о персидском произведении. А вот сегодня у нас будет рассказ, сказание об индийском царстве. Я думаю, что вы внутренне даже ахнете от того, что вот прошли столетия, почти 850 лет, а в сущности те же страны, та же композиция, тот же интерес ко всем и то же стремление понять, и то же такое нутро остается и загадочным, и непонятным до сих пор, несмотря на прошедшие столетия. Так вот, что такое была Индия, это индийское загадочное царство для древнерусского человека? Я почему говорю, что это произведение и легендарно, и до сих пор до конца не познано? Потому что с ним связана одна из таких потаенных надежд и мечтаний русского народа. Это сказание о Беловодье, о том, что где-то расположено царство справедливости, и где живут люди без войны, без забот и счастливо. Так вот, это вот все связано с этим произведением, сказанием об индийском царстве. Само произведение, вот в том виде, в котором я буду вам читать отрывки, это было создано в Греции, греческое литературное произведение в XII веке, и в сущности попала уже к нам в 13-м. Но, понимаете ли, все такие события литературные и вот различные такие источники говорят о том, что рассказы об Индии были у нас широко распространены и до этого времени, и мы это все знали и интересовались этим. Ну, в частности, вот, например, такая вещь, если кто из вас бывал в замечательном древнерусском городе Юрьев-Польской, это недалеко от Суздаля, и там знаменитый Георгиевский собор, на стенах его слон, слон, да, индийский слон, а это собор домонгольский. Спрашивается в задачнике, откуда попал слон на стены древнерусского собора домонгольской Руси? Вот, понимаете, настолько попал, что мастера прямо вот не могли обойтись без этого слона. И он там в центре такой композиции очень заметный и прочее. Ну, я не буду говорить об остальных вещах таких, но вот это вот изучение этого произведения, которое как бы относится, ну, уж к XII веку точно, но я понимала, что Индией мы интересовались и знали о ней давным-давно, и это меня привело к такому тоже любопытному древнерусскому источнику, который называется «Египетский патерик». Это тоже был перевод с греческого, и на Руси он назывался «Сказание о египетских чернорисцев». Это рассказы 4-5 веков, понимаете, какая древность, о путешествиях по центрам монашества в Египте. Там же были центры монашествующих, и монахи ходили туда на поклонение, на изучение, многие там оставались. Так вот, египетский патерик, который вот назывался «Сказание о египетских чернорисцах», там он состоял из двух частей, но одна часть это были рассказы вот об этих монастырях, об этих святых отцах, которые там были. А вторая часть – это было сочинение «Палладия», которое называлось «О народах Индии и брахманах». И это сочинение было в форме беседы Александра Македонского с Брахмановым. Ну, как вы понимаете, Александр Македонский умер в 323 году до нашей эры, так что… О Христе еще тогда было далеко, и, конечно, о православной вере тоже нельзя было говорить. Но, тем не менее, брахманы существовали, Александр Македонский с ними беседовал. Это все запечатлено в сочинении «Палладия». Это был такой епископ Еленопольский. Он жил с 364-го по 430 год и написал это сочинение около 420 года. Представляете себе? То есть этому уже больше 1500 лет, то есть почти 1700. Это все ходило по Древней Руси и пользовалось огромной популярностью. То есть таким образом вот эти сказания о брахманах индийских, как особых людях, жрецах, которые сами творили чудеса и рассказывали о чудесах, все это было очень любопытно. Так вот, в связи с этим я хотела вам рассказать, хотя это отнимет время, но уже очень хочется. Вот брахманы, они отличались тем, что они ходили в белых одеждах, входили в огонь в белых одеждах и выходили из огня совершенно нетронутые этим огнем, и одежда оставалась такой же белоснежной. Так вот, в связи с этим существует такой рассказ. Ну, Петр Первый, как известно, очень у нас пропагандировал добычу всяких полезных ископаемых, и все, и в частности прославились купцы Строгановы. И вот один из Строгановых привез Петру Первому подарок белоснежную скатерть. Петр очень обрадовался, удивился, что она такая белоснежная, накрыли стол, поставили вина, и Строганов как бы нарочно, и Петр понял, что он нарочно это сделал, он пролил на эту скатерть красное вино. И он рассердился на Строганова, что вот он на свой подарок пролил вино. И тогда Строганов освободил стол, сгреб эту скатерть и бросил в топящийся камин, который горел. И вот эта скатерть совершенно осталась невредимой, и он вынул ее из огня, и она была уже совершенно белоснежной, и на ней не было никаких пятен вина. В чем дело? Это алебастр. Алебастр – это такой минерал, который добывается, и из него могут извлекать такую пряжу и ткать из нее. Так вот, если надеть вот эти алебастровые одежды, то можно спокойно войти в огонь и, значит, остаться невредимым и потом выйти. Вот это я рассказала вам эту сценку к тому, что тоже, ну, надо просто все это знать. Надо знать, что из чего, как, что получается. Так вот, вернемся к этому сказанию об индийском царстве. В чем дело? Почему это такое легендарное произведение? И в чем, собственно, состоит дело? А дело состоит в том, что это является посланием мифического индийского царя, христианина Иоанна, византийскому императору Мануилу, и на русской почве вот эта мечта о том, что где-то православное царство под началом царя-христианина, поборника православной веры, который соблюдает все христианские заповеди, оно существовало под названием Беловодье. У нас многие века очень популярно было у старообрядцев. Беловодье искали повсюду, в частности, на Алтае. Считалось, что даже что вот на Алтае это Беловодье находилось. Но связывалось это вот с Индией. Так вот, чтобы быть ближе к тексту, прочесть. Списков этого сочинения очень много, что доказывает более раннее существование этого произведения у нас, видимо, какими-то другими путями шло. Во всяком случае, это связано еще с былиной о Дюке Степановиче. И наши филологи XIX века как раз очень увлекались вот этим сюжетом этого царства Иоанна православного в Индии и былиной о Дюке Степановиче Древней Руси. И вот произошло вот это такое кольцо смыкания, и те просто считали это одни бродячий сюжет, другие как это действительно натурально, потому что общение народов шло не только через послов и купцов, и книжные, так сказать, какие-то договорные грамоты, торговлю и прочее, но еще шли толпы странников из страны в страну, которые несли свои ценности, свои песни, свои мечтания, свои произведения. Так вот, видимо, это принадлежит к этому числу. И вот наши ученые даже говорят, что это вот сказание об индийском царстве у нас играло роль как в литературе, какую играет научная фантастика. Ну, честно говоря, я совершенно с этим никак не могу согласиться. Это никакая не научная фантастика, а это именно выражение какого-то сокровенного, такого сердечного, душевного и вместе с тем умственного искания царства справедливости на земле. Ну, а уж возможно это или нет, это не нам судить. Но вот во всех списках этого сказания существует такое предисловие и заключение. И я бы хотела прочесть вам, для того, чтобы вам было понятно, о чем идет речь по существу. Царь греческой земли Мануил послал своего посла к индийскому царю Ивану, то есть Иоанн, да, и послал к нему много даров, и повелел послу расспросить о величестве его силы и во всех чудесах индийской земли. Дойдя до индийской земли и отдав дары царю Ивану, посол попросил его начать говорить. Царь же Иван принял дары с великой любовью, дал в ответ многие дары и сказал: «Передайте царю своему Мануилу, если хочешь узнать мою силу и все чудеса моей земли, продай всю свою греческую землю и приходи ко мне сам, послужись у меня. Я сделаю тебя вторым или третьим слугой, и затем ты вернешься в свою землю. Будь ты и в 10 раз выше, не описать тебе на хартии». Ну, хартия – это, так сказать, ну, можно сказать, папирус там, или потом это была бумага, в общем, хартия, да, такой письменный документ. «Не описать тебе на хартии со всеми книжниками твоими царство моего даже до исхода души твоей, а цены твоего царства не хватит тебе на хартию, потому что невозможно тебе описать моего царства и всех чудес моих». Это вот было предисловие ко всем редакциям и спискам этого произведения «Сказание об индийском царстве». А заключение было такое: «И отпустил посла греческого с великою честью и со многими дарами к царю Мануилу, и после этого других послов не было в индийской земле. Богу нашему слава! Аминь». Вот я вам коротко сказала о той легендарности, мифологичности и вместе с тем правдивости этого сочинения. Итак, обратимся к тексту. Вот как начинается это сказание об индийском царстве. «Я Иоанн, царь и поп, над царями царь, под моей властью 3300 царей. Я поборник православной веры Христовой. Царство же мое таково: в одну сторону нужно идти 10 месяцев, а до другой дойти невозможно, потому что там небо с землей встречаются. И живут у меня в одной области немые люди, в другой люди рогатые, а в иной земле трехногие люди, а другие люди 9 сажен, это великаны, а иные люди с 4 руками, а иные 6. И есть у меня земля, где у людей половина тела песья, а половина человечья, а у других моих людей очи и рот в груди. В иной же моей земле у людей сверху большие рты, наполовину птица, наполовину человек, а у других людей головы собачьи. Родится в моем царстве звери: слоны, дромадеры, крокодилы и двугорбые верблюды. Крокодил – лютый зверь. Если он, разгневавшись на что-нибудь, помочится, на дерево или на что-либо иное, тотчас же оно сгорает огнем. Есть в моей земле петухи, на которых люди ездят. Есть у меня птица ног, она вьет себе гнездо на 15 дубах. Есть в моем царстве птица Феникс. В новолунье она, свивая себе гнездо, приносит с неба огонь, сама сжигает свое гнездо и сама же здесь сгорает. И в этом пепле зарождается червь, покрывается перьями и потом становится единственной той самой птицей, которого плода у этой птицы нет, и живет она 500 лет. Посреди же моего царства течет из рая река Эдем. В той реке добывают драгоценные камни гиацинт, сапфир, изумруд, сардоникс и яшму, твердую, как уголь сверкающую, и так далее. Вот я хочу обратить ваше внимание, что птица Феникс – это из наших русских сказок, что у нас в слове о полку Игореве есть соловей, который вьет себе гнездо на дубах, на нескольких. И когда изображали Русь иностранные путешественники, там, которые писали басни о нашей стране, то вот многие изображали там и рогатых людей, и наполовину ногами пёсьями. И все это как-то было распространено, понимаете? И все это каким-то образом было связано с Русью. Вот что я хочу сказать. А вот это вот обилие камней, это тоже было свойство Древней Руси, где, как известно, было очень много жемчуга. И во всех северных русских реках жемчуга было полно. И жемчуг носили там на всех повязках, и даже на пододеяльниках, и на башмаках, и так далее. И нет в моей стране ни вора, ни разбойника, ни завистливого человека, потому что земля моя полна всякого богатства. И нет в моей земле ни ужа, ни жабы, ни змеи, а если и появляется, сразу умирают. Ну, это как бы уже ответ на то, что змеи это перевоплощение, не скажу кого, то есть это уже по христианскому учению он отвечает. Есть у меня земля, где родится перец, за ним все люди ходят. Но, как известно, перец в средневековой Европе стоил на вес золота. Помимо же всего прочего, есть у нас песчаное море. Оно никогда не стоит на одном месте. Откуда подует ветер, оттуда идет вал или находят те валы на берег. И нельзя перейти, потому что ни на корабле, ни каким другим способом. Из этого моря в нашу землю текут многие реки, в которых водится вкусная рыба. Это тоже как бы про Русь, потому что на Руси многочисленные реки были, и в них водились необычайно вкусные рыбы. И это было такой сильной стороной и того, что вывозилось даже сушеную и так далее. А в стране в трех днях пути находятся высокие горы, в которых течет каменная река. А под землей небольшая река. И в определенное время земля растет. Ступается над этой рекой. И если кто, увидев это, быстро прыгнет так, чтобы земля над ним не сомкнулась, в ту реку, схватит, что попало, и сразу же вынесет, то камень оказывается драгоценным камнем, а песок схватит, крупный жемчуг возьмет. Это тоже как бы про Русь. Вот. Эта река течет в большую реку. Люди той земли ходят на устье реки и собирают драгоценные камни и отборный жемчуг. А детей своих они кормят сырыми рыбами. И в ту реку ныряют некоторые на 3 месяца, некоторые на 4, ищут камни драгоценные. И вот рассказывается далее, как в горах там живут. В огне живут черви. Кстати сказать, сейчас нашли в вулканах червей, которые питаются там в вулканах, вот в этом огне, в тысячах градусах живут черви. Вот это вот сейчас обнаружено. Есть такое известие научное. Без огня они не могут жить, как рыба без воды. И далее рассказывается о том, что черви точат из себя нити, как шелк, а из тех нитей наши жены делают нам одежду. И когда та одежда загрязнится, водой ее не моют, а бросают в огонь. И как только раскалится, вновь становится чистой. Ну, это то, что я вам рассказала, это вот алебастр. А если идем на войну, и когда хотим кого-нибудь покорить, передо мной идут, несут 20 крестов и 20 стягов. А кресты те и стяги большие, сделанные из золота с драгоценными камнями и крупными жемчужинами, ночью светятся, как и днем. Кресты эти и стяги везут на 26 колесницах, а у каждой колесницы служат по 100 000 конников и по 100 000 пешего войска, не считая тех, кто за ними везет пищу. А когда идем к назначенному месту на бой, другие люди несут передо мною один деревянный крест с изображением распятия Господня, чтобы мы вспоминали Господни страдания и распятия. А рядом с крестом несут золотое блюдо, а на нем одна земля, на землю глядя вспоминаем, что из земли мы созданы и в землю же уйдем. А на другой стороны несут золотое блюдо, на нем драгоценные камни и отборный жемчуг. И те, кто видит их, прославляют нашу державу. И идут передо мной три проповедника и возглашают: вот царь царей, господин Господ. А другой восклицает: силою крестную, Божию благодатью и помощью. Третий восклицает: из земли сотворены, в землю уйдем. Вот, понимаете, все здесь перемешано, так сказать, мифологическое, реальное. Но хочу сказать, что накладывается очень хорошо, так сказать, на картинки древнерусской жизни, потому что одежды древнерусские были унизаны драгоценными камнями, и книги, и рукописи, и одежды, и шапки, и башмаки. И просто иностранцы, когда видели это богатство, просто они столбенели, и все хотели только захватить эту русскую, у которой столько всего. Так вот, а двор какой? 5 дней надо идти вокруг двора, много палат серебряных, золотых и деревянных, изнутри украшенных, палата золотая, на 80 столбах из чистого золота, а каждый столб на 3 сажени в ширину. И в этой палате 50 столпов чистого золота. И на всех столбах по драгоценному камню камень сапфир цвета белого и камень топаз, как огонь горит. А это все, между прочим, напоминает несколько описания Софии Константинопольской, где вот эти были столбы, там серебряные, и все было усыпано драгоценными камнями. Так что рассказано дальше о свойствах камней, что камень сапфир и камень топаз, как огонь горит, есть 2 столба, и на другом столбе камень кармаку, и огонь в палате той не горит, а горит только от дерева негниющего, и не дерьму тому шлема. То есть мира из этого дерева вливают в паникодилы и зажигают. И та же палата выше всех палат, вверху той палаты устроены 2 золотых яблока. Ну вот у нас также было устроено золотыми яблоками, а в них вковано по большому камню сапфиру. вот гигантское количество золота, серебра, драгоценных камней было в домонгольской Руси. Храмы наши были украшены вот таким изобилием и золота, и серебра, и драгоценных камней. Ну, простите меня, что я все время делаю это параллель, потому что не должна делать, но просто это невольно накладывается. Понимаете, возможно, что греческий автор XII века, когда писал это, у него тоже перед глазами стояли и наши древнерусские постройки, и храмы, и эти камни, и топазы, и золото, и изумруды, и так далее. И обедают со мной за столом каждый день 12 патриархов, 10 царей, 12 митрополитов, 45 протопопов, 300 попов, 100 дьяконов, 50 певцов, 900 клиросников, 365 игуменов, 300 князей, а в соборной моей церкви служат 365 игуменов, 50 попов и 30 дьяконов. И обедают со столом, со мной и столь мучают, и чаши подают 14 царей, 40 королей и 300 бояр. Ну, бояре – это Русь древняя, а 40 – это вообще, так сказать, число такое на Руси. Оно такое заветное, что называется. Вот. И кончается это описание, которое по существу, как мне кажется, является некоторым описанием и Древней Руси, окончается это таким образом. А в поварне моей ведают два царя и два короля, помимо бояр и слуг. Вот, понимаете, и бояре, и слуги, короли, и цари, вот это все оттуда. Одни цари и короли, побыв, прочь идут, а иные приезжают. А еще у меня лежат мощи апостола Фомы. Как известно, апостол Фома проповедовал в Индии, там был распят, и он скончался и был погребен. И там мощи его. Вот есть у меня земля, а на ней люди, у которых очи во лбу. Есть у меня палата золотая, а на ней правдивое зеркало. Оно стоит на четырех золотых столбах. Ну, это из русской нашей сказки, как вы помните. Кто смотрит в зеркало, тот видит свои грехи, какие сотворил с юности своей. Вблизи того зеркала есть другое зеркало, стеклянное. Если мыслит кто-нибудь зло на своего господина, то лицо его в том зеркале выглядит бледным, как бы неживым. А кто хорошо думает о господине своем, то лицо его в зеркале сияет, как солнце. А во дворце моем 150 церквей. Одни сотворены Богом, а другие человеческими руками. Вот так кончается это удивительное сказание об индийском царстве.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе.
эфире радио «Радонеж».
Память их в рот и рот. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мой рассказ пойдет о первом патриархе нашей дорогой России. Им стал будущий святитель Иов. Святитель Иов в миру Иоанн родился во второй четверти XVI века в древнем русском городе Старице в семье благочестивых горожан. По сведениям архива Старицкого духовного управления, матерью будущего патриарха была посадская жена в иночестве Пелагея, урожденная Линеева. В детстве Иоанн обучался грамоте у настоятеля Успенского Старицкого монастыря архимандрита Германа. Он очень любил читать священные писания и знал некоторые тексты Библии наизусть. Монастырское воспитание привело к тому, что он захотел служить Богу в иноческом образе. По окончании обучения около 1553 года отец хотел его женить. В день венчания юноша отпросился у родителей в обитель для беседы с духовным старцем. Придя к архимандриту Герману, он упросил старца сразу же и постричь его в монашество. Более 15 лет провел Иов в Старицкой обители, пройдя путь от послушника старца Германа до настоятеля. Под руководством опытного духовника молодой инок воспитал в себе бескорыстие и нестяжательность, послушание, воздержание, научился сердечной молитве и держать строгий пост. Святой Иов отличался глубоким смирением, кротостью и милосердием. Он никогда никого не обличал и не оскорблял, всех миловал и прощал. А будучи настоятелем, не только словом, сколько самой жизнью воодушевлял братьев к духовному деланию. Около 1569 года обитель посетил царь Иоанн Грозный. Старица была тогда одним из центров опричнины. Инок Иов очень быстро обратил на себя благосклонное внимание Иоанна Грозного и вскоре же был возведен в сан архимандрита, поставлен настоятелем Старицкого монастыря вместо умершего к тому времени архимандрита Германа. В 1569 году Иов впервые упоминается как архимандрит Старицкого Успенского монастыря. А в 1571 году он уже переезжает в Москву, вместе его взял с собой Иоанн Грозный, и назначается в Симонов монастырь, и там стал архимандритом. С усердием он исполнял возложенное на него послушание. Иов, как настоятель одного из важнейших монастырей того времени, принимал участие и в делах церкви, и даже и в делах государства. С 1575 года в течение 6 лет святой возглавлял Новоспасский монастырь. Его выдающиеся способности и духовные достоинства способствовали быстрому возвышению. С апреля 1581 года митрополитом московским Дионисием в сослужении других русских архиереев архимандрит Иов был рукоположен в епископа Коломенского, а уже в 1586 году переведен на древнюю ростовскую кафедру с возведением сан архиепископа. 11 декабря 1587 года собором епископов Иов поставлен первосвятителем русской церкви, митрополитом московским и всея Руси. К тому, чтобы стать самостоятельной, церковная Русь стремилась едва ли не с момента принятия христианства. Но восточные патриархи многие века противились этому. Когда в 80-х годах XVI века вопрос об установлении в Москве патриарши стал уже не мечтой, а оформляющейся реальностью, царь Федор видел единственную кандидатуру – владыка Иов. Русская церковь на том основании, что Второй Рим Византии погиб, выдвинул новую церковную доктрину, что Москва – это Третий Рим, и значит, церковь России должна стать центром православия, и ее должен возглавлять, естественно, уже не митрополит, а патриарх. Начались письменные переговоры между Москвой и Константинополем о финансовой помощи Константинополю и одновременно об учреждении патриаршества в России. Но письменные переговоры зашли в тупик, и для решения вопроса финансовой помощи Константинопольский патриарх Иеремия был вынужден со своей свитой отправиться в Москву. Когда Иеремия проезжал через польские земли, польский канцлер Замойский попытался прозондировать почву относительно перенесения патриаршего престола из Константинополя в Киев. Киев тогда был в составе Речи Посполитой. Эти сведения дошли до русского правительства, встревожили и вынудили принять энергичные действия. 21 июля 1588 года делегация греков во главе с Иеремией прибыла в Москву и была принята в Кремле царем Федором Иоанновичем. А затем Иеремии отвели особую палату для беседы с Борисом Годуновым и дьяком Андреем Шелкаловым. Оказалось, что никакого решения об установлении патриаршества в России Вселенский собор не принимал, и Иеремия никакого решения не привез. Тогда Борис Годунов решил задержать византийцев и даже приставил к ним стражу. Греки как бы оказались в почетном плену. Обхождение, правда, с ними было почти царское. Жили они в просторных хоромах, им давали изысканную еду, обильное питье, по 3 кружки в день хмельного меда разных сортов, ведро паточного меда и полведра кваса. Иеремия был доволен и даже не прочь сменить Константинополь на Москву, чтобы быть в России патриархом. С прибывшим в Москву константинопольским патриархом Иеремией, которого полгода удерживали чуть ли не в заточении, вел переговоры именно Борис Годунов. То подарками, то хитростью. Как будто даже предлагал сам такой самому Иеремии. То тонкой игрой он понуждал Иеремию благословить установление патриаршества. Царь Федор по подсказке Годунова передал Иеремии, будь захочет быть и в нашем государстве, царьградский патриарх Иеремии, то быть ему в начальном месте во Владимире, а на Москве митрополитом по-прежнему Иову. Иеремия ни в какой не соглашался ехать в захолустный город. Тогда диак Андрей Шелкалов сказал ему, что не отпустит до тех пор, пока тот не уступит. А когда Иеремия отказался подписать грамоту о поставлении Иова в патриархи, Андрей Шелкалов пригласил вообще утопить его в речке. 13 января 1589 года патриарху Иеремии пришлось уступить Борису Годунову по всем статьям, поставив перед Борисом единственное условие, чтобы благочестивый царь пожелал его отпустить. А греки полностью капитулировали перед Годуновым, чтобы только вырваться из московского плена на волю. Иеремия представил царю подробное описание церемониала поставления патриарха. В соответствии с обычаем царю и священному собору предстояло тайно выбрать трех кандидатов в патриархи. В конце концов согласие было получено. 23 января, 5 февраля по новому стилю 1589 года состоялось избрание патриарха. Окончательный выбор был за царем, который, разумеется, назвал Иова. Так Иеремия, хотя и не по доброй воле, рукоположил патриархом России Иова. 26 января 1589 года тем самым положил начало патриаршества в России. 26 января 1589 года по благословению и при личном участии константинопольского патриарха Иеремии митрополит Иов в Успенском соборе Московского Кремля был поставлен патриархом московским и всея России. Весь народ с радостью воспринял это знаменательное событие в истории русской церкви и государства. По повелению царя Иов стал официально именоваться главою епископов, отцом отцов и патриархом всех земель северных. На соборе восточных иерархов была утверждена каноническая самостоятельность русской церкви. Русскому патриарху было определено пятое место в диптихе патриархов после Иерусалимского. По случаю учреждения патриаршества в Москве был грандиозный праздник. Во время крестного хода патриарх уже Иов выехал верхом на осляте из Фроловских, это Спасские, ворот и объехал Кремль. Осла вел на поводке Борис Годунов. Святитель Иов был ревностным служителем церкви и мудрым пастырем. Иов был высокообразованным, обладал хорошей памятью и красивым голосом. Все время проводимой им службы присутствующие не могли удержаться от слез. Так проникновенно он говорил и пел. Святитель с усердием благоустраивал церковную жизнь, заботился о нравственном состоянии клириков, поддержании благочиния в храмах. Патриарх Иов ежедневно совершал божественную литургию, знал и читал наизусть Евангелие, Псалтирь и даже апостол. В одни его не обретясь, человек подобен ему ни образом, ни нравом, ни глазом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом, отмечает его жизнеописатель. Немалые его труды были направлены на духовное развитие народа, распространение священного писания и святоотеческих книг. Особенно важным было начатое святителем печатание богослужебных книг, которых повсеместно не хватало, а особенно в новопросвещенных землях Поволжья и Сибири. По благословению святителя Иова впервые были изданы «Постная триодь» в 1589 году, «Цветная триодь» в 1591, «Актоих» в 1594, «Минея общая», «Чиновник архиерейского служения» в 1600 году и «Служебник» в 1602. Патриарх Иов первый поставил дело книгопечатания на широкой основе. По просьбе грузинского царя Александра в 1588 году в Грузию были направлены для исправления православной веры учительные люди. Свои личные средства и богатые царские подарки святитель Иов употреблял на дела милосердия и строительство храмов. Патриарх был строгим аскетом, питался по монастырскому уставу, вина не пил никогда и даже на царских пирах потягивал простую водичку из золотого кубка. Только в Москве в период с 1592 по 1600 год было построено 12 храмов, основанные Донской, Зачатевский, Иоанновский монастыри. Строились храмы и монастыри в Сибири и других епархиях. При святителе Иове проводилась активная миссионерская деятельность в отдаленных районах государства. Были вновь учреждены Псковская, Астраханская и Карельская епархии. Семена православия, посеянные патриархом Иовом, принесли в дальнейшем свои духовные плоды, благодаря которым сохранились и упрочились северные и южные пределы российского государства. Иов был человеком выдающихся способностей. Он был начитан, прекрасно читал и пел, имел феноменальную память и приятную наружность, был высок, отличался правильными чертами лица. Его память изумляла современников. Он знал наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол, помнил множество молитв, в том числе все тексты литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого, которые он совершал без служебника наизусть. Даже длинные молитвы на вечерней Пятидесятнице он тоже читал по памяти. Кроме того, Иов был очень благочестив, никогда не бронился, не повышал голоса, был кроток и смирен. Это его кротость и смирение не покинули его даже после того, как он стал патриархом. Иов никогда не пил вина, что особенно изумляло его современников. Каждый день, если только он не был болен, он совершал литургию. Все это характеризует Иова как подвижника и аскета, человека святой жизни. Он был подлинным избранником Божьим. И именно этой замечательной личности суждено было открыть новый этап в истории русской церкви. В то же время его патриаршество пришлось на пору страшных испытаний смутного времени. Русская церковь в патриаршестве святого Иова заметно укрепляется, что отражается в ее епархиальном устроении. Помимо уже упомянутых митрополий, 5 архиепископий и 2 епископии, существовавших в русской церкви до учреждения патриаршества при Иове, появляются 3 новые кафедры, что было для Руси явлением весьма редким. Иногда в продолжении нескольких столетий в русской церкви не прибавлялось ни одной новой епархии. В 1589 году была образована Псковская епархия. В 1591 епископии Карельская и Орежская. Она, правда, просуществовала недолго, потому что эти земли были оккупированы шведами. И кафедра прекратила свое существование. В 1602 году была создана Астраханская архиепископия. Иов укреплял русскую церковь и новыми канонизациями святых. При нем были прославлены многие русские святые. Василий Блаженный, 1588 год, преподобный Иосиф Волоский, 1591. Ранее, с 1578 года, он почитался только местно. И святитель сам написал ему канон и службу. Святители Казанский, Гурий и Варсонофий, благоверный князь Роман Угличский, преподобный Антоний Римлянин и Корнилий Комельский – блаженный Иоанн Московский, преподобный Игнатий Вологодский и Мартирий Зеленецкий. В 1591 году местно был прославлен святой Филипп, митрополит Московский, мощи которого были перенесены из Тверского отрочья монастыря на Соловки. Местно прославлены при святом Иове святые благоверные князья Даниил Московский и Роман Угличский. Патриарх Иов подкреплял свои усилия по христианизации Казани и Поволжья, которым он уделял очень много внимания. Миссионерская деятельность при святителе Иове активно протекала не только в Поволжье, но и на северо-западе, в Карелии, где специально с этой целью была создана миссионерская епархия, а также в недавно присоединенной к российскому государству Сибири. Святой Иов был близок к Годунову, который ему всячески покровительствовал. Иов, в свою очередь, поддерживал Годунова, что уже само по себе заставляется усомниться в том хрестоматийном образе злодея, которым историки со времен Карамзина пытаются наделить Годунова. Это несправедливо. В деятельности Годунова было много полезного для российского государства и церкви. Это находило отклик и у патриарха. Внимание Иова к российской государственной идеологии ощущается и в его отношении к идее Москвы как Третьего Рима, что проявилось в написанной им повести о царе Федоре Иоанновиче и также и завещании. Вот он про царя Федора Иоанновича написал очень большое и подробное такое сочинение.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.
Whoa.